Вот. Мы продолжаем шаббат. Мы пропустили один раз, поэтому я обещала с вами наверстать. Значит, я вспомню только минуточку, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что о чтении Торы. Мы пришли к чтению Торы в шаббат. И мы говорили о том, что регулярное чтение Торы установил, ну, так, по преданию, по-видимому, еще Моше. Но, во всяком случае, наши мудрецы говорят, что при Моше. Ну, это естественно, потому что им там нечего было ничего вообще делать, кроме как Тору изучать. В каком виде они изучали, трудно сказать, потому что мы с вами читали, что Моше записал. В Торе написано, что Моше записал Тору уже перед самой своей смертью. Но вполне возможно, что он записывал по ходу, так сказать, дела, потому что 40 лет все-таки как-то жалко так пропустить и ничего не записывать, а потом в один день написать 13 свитков. Поэтому, скорее всего, он что-то записывал. А кроме того, даже если он не записывал, то они сидели и, так сказать, учили Тору. Вот. Но особенно эта традиция была развита Эзрой. Вот это я всегда повторяю и говорю, что книга Эзры, которая входит в книгу пророков, Невиим, она дает нам модель, как нужно поступать, когда возвращаешься из Галута. Тогда они вернулись из 70-летнего Галута, из Вавилона. Но, тем не менее, это не так долго было. Но, тем не менее, Тора была совершенно забыта. И там она была забыта, и тут она была забыта теми, кто оставался. Когда еврейское присутствие в большой степени оставалось в Эрец-Исраэль. И, во всяком случае, были забыты мицвот, и вообще мужчины переженились на женщинах местных. И со временем Эзре пришлось издать очень жестокий такой указ о том, чтобы мужчины расстались со своими женами и детьми, не евреями. Но они уже были к этому готовы, потому что Эзра посвятил все свое время тому, что он ездил по Эрец-Исраэль и учил людей Торе. Вот. И он регулярно читал Тору. Всем. Регулярно читал Тору. И чтение Эзры и Торы описано самим Эзрой, описано в Танахе. То есть вот в этой книге Эзра. Значит, это описание содержит много важных деталей, как это читается, что это, значит, читающий стоит на возвышении. Это оттуда вот взято, что у нас стоят на бима. Бима – это возвышение, да? Это как сцена. Бама – это на иврите сцена. А бима – это просто с другой огласовкой. Это возвышение, на котором читают Тору. И перевод Торы для слушающих, если там это написано на арамейском, например, и так далее. Ну, в общем, об этом и Рамбам пишет в законах молитвы и так далее. В самой Торе есть тоже заповедь о чтении Торы. Я вам показывала это в прошлый раз. А кто у нас новенький? Мария. Мария Францукевич. Это кто-то новый, да? Ну ладно, мы потом познакомимся. Значит, сейчас я сделаю разделение экрана, чтобы не забыть и одну минуточку. Вот. Вот этот текст я вам показывала в прошлый раз. Ну, еще раз, просто, поскольку прошлый раз был давно, так мы вспомним. Ваеца Маше отам и приказал Маше им лемор. Мекец шева шаним. В конце, кец, вы знаете уже, что это конец, край. В конце семи лет шаним. Бемоэд шнат ашмита. Во время моет, это выделенное время во времени года шмита, бехак сукот, то есть это фактически самое начало года шмита, идет Рош ха-Шана, Йом-Кипур, потом сукот, и вот хак сукот, бебо коль Исраэль, лераот эт пне эданай элохейха, когда бебо, это при приходе всего Израиля, видеть лицо Бога Всевышнего твоего, бемаком ашер ефхар, в том месте, которое он изберет. Ну, это Тора, то есть еще неизвестно, где было, где храм будет стоять. Ну, сейчас мы уже знаем, что это приходили в Иерусалим, приходили в храм, на храмовую гору, в храм. Тикра эт хаторазот, читай вот эту вот Тору, негет коль Исраэль, в азнейхем, в их уши. Я вам говорила, что в их уши — это всегда такое выражение употребляется, когда хотят, чтобы внимательно слушали, в уши читать. Хакгель эт ам. Вот эта заповедь по вот этому слову, она называется заповедь Хакгель. Кто проходит Гиюр, это спрашивают. Хакгель – это заповедь, по которой раз в 7 лет, в год Шмита, в Суккот, собирались и царь, это должен был царь делать. Царь читал Тору. Но он не всю, конечно, Тору читал. В основном это была книга Дворим, плюс еще некоторые добавления. А Квель я вам здесь написала на всякий случай. Почему такое оно маленькое у меня получилось? Ну вот, легит кагель, это собираться. Легит кагель, собираться и толпиться. Кагаль отсюда, это публика, общество. Ну, это все слова уже, которые мы знаем. Кигела, община. Коэлет, это книга царя Соломона, Коэлет, где там собраны как бы всякие мудрые вещи. И Макхела – это хор. Вот, вот у нас как раз хор поступал, прям решен мальчика. Вообще не. Значит, так вот, собирай народ. Теперь кого собирай? Всех собирай. Анашим это, ну, людей, как мужчин. Бега нашим, и нашим, женщин. Бега таф, это так маленькие дети называются. Бегерейха, шердешарейха, гера, которая живет в твоих воротах. Леман, ешмеу, для того, чтобы они ешмоа слушали. У лемаан елмеду, для того, чтобы учились, в еру и страши, ну, трепетали, страшились, ера — это такой хороший страх, эт аданай, но там дальше лозейка. Вот, Значит, вот это вот было чтение Торы, такое, вот, такое торжественное. Но, кроме того, конечно, раз в 7 лет читать Тору, это совсем даже мало. Этот закон потом стал прототипом чтения Торы в другие дни. Так же, как Тору стали читать в праздники, там Шалош Регалим, и включая и Холя Моэд. В Холя Моэд тоже есть специальное чтение Торы. В субботу это уже получилось не раз в 7 лет, а каждую неделю. И понедельник и четверг. Потому что в Талмуде сказано, что нельзя прожить 3 дня без Торы. Значит, поэтому распределили вот так вот чтение Торы в шаббат, понедельник и четверг. Понедельник и четверг это учат уже новый раздел, недельный раздел Торы, а шаббат читают его полностью. Понедельник и четверг читают не полностью. Во времена Талмуда, еще Талмуда, когда писался Талмуд, это было это изгнание, когда был Золотой век в Вавилоне, там изгнанники из Эрец Исраэль после разрушения второго храма, они там хорошо обосновались, то есть в Вавилоне, вот эти центры изучения Торы, они там были очень сильные. Так вот, там было установлено в Эрец Исраэль было установлено прочитывать всю Тору за 3 года, а в Вавилоне за 1 год. И делили, у нас был первый урок у меня, который по понедельникам в этом году, после Симхат Тора, так я сделала такое введение, вот как раз это рассказывала, как была записана Тора и как какие были правила чтения. Так вот, сначала преобладало, что читали всю Тору, прочитывали за 3 года. Это, конечно, было здорово, потому что можно было читать и изучать очень спокойно, с небольшими там разделами. А в это же время в Вавилоне, это было время Талмуда, когда писался Талмуд, то есть это начало нашей эры, и сильные еврейские центры изучения Торы в Вавилоне. Вот. А в Вавилоне уже в то время был обычай читать за 1 год. И постепенно этот обычай был принят повсеместно. Ну и вот так мы читаем за 1 год. Значит, ну вот вы видите, что в частности тот важный, то есть, ну самое такое важное чтение Торы это в шаббат. Значит, что написано у нас в Сидуре, как эта процедура происходит? Давайте откроем. У меня в моем Сидуре, который без транслитерации, это страница 439. Называется раздел чтения Торы в субботу и праздники. Читают в субботу читается, вот как я сказала, последовательно, то, что идет какой недельный раздел, а в праздники эта последовательность нарушается и читается тот раздел, который связан с темой праздника. Первый подраздел – это извлечение свитка Торы из ковчега. Стоя, все стоят, но в Торе оказывается большое чтение. Ата арета, это я читаю просто сначала, ата арета, ледаат. А арета слово это леорот, леорот, мы, по-моему, уже говорили, мы только начинали это, что леорот это вообще-то показывать, но Иногда это имеет смысл редко, такой, что как бы показать и при этом вот заповедать, то есть сказать, что вот, вот так нужно делать. А та рета ладаат, то есть тебе заповедано знать, и Адонай у Айлохима эйн од мильвадо, и нет никого другого, кроме него. Эйн камо, камоха, ваэлогим. Эйн камоха ваэлогим Адонай. Нет подобного тебе среди, вот здесь вот слово уже элогим, это не относится к имени Бога, а вы знаете, что это означает как ну, сильные, то есть сосредоточие сил. То есть среди сильных нет никого подобного тебе. Но на самом деле все, поэтому называется Бога Данай Элогейно или Элогим, потому что он есть ну, в монотеизме. Смысл монотеизма в том, что Бог есть единое средоточие всех сил. Все силы, которые мы знаем, они исходят от него. Вэйн бамасей, кемасейха, и нет дел подобных твоим делам. Мальхутха, мальхут коль оламим, умемшалтеха, бахоль дор вадор. Ну, это понятно. Царство твое, это царство вечно, коль оламим, умемшалтеха, и твоя власть из поколения в поколение, на все поколения. Адонай мелех, Адонай малах, Адонай емлох, леолам ваэд. Значит, все вот эти вот фразы, они являются цитатами. Первое, что тебе заповедано знать, что Бог, что Господь это Бог и нет иного, это из Дворим, а все остальные из Тейлин. Адонай малах, Адонай емлох, леолам ваэд. Адонай оз леамой тен, Бог дает силу своему народу. Адонай еварех этому вашалом. Адонай благословляет свой народ миром. Вот с этого момента уже с предыдущих двух фраз. Уже это начинает. Вначале там это проскакивает быстро, первые фразы. Ну, я не знаю, как в разных синагогах, а в нашей, во всяком случае, это быстро как-то проскакивает тихо. А вот с этого момента уже начинают петь очень красиво и громко. Аврахамим гейтива берцонха эцион. Значит, отец Аврахамим, отец милосердный, милосердие здесь корнем рахамим выражается. Эйтива – это эфиля, это тув, это добро, а легатив – это давать добро. То есть дай добро по своему желанию. Это цион, циону. Тивне хамот Иерусалим. И возведи стены Иерусалима. Ну, мы всегда во всех ситуациях мы вспоминаем о Иерусалиме, о том, что мы просим отстроить Иерусалим, отстроить. Там возведи стены Иерусалима, кивеха левад ватах, ну, потому что только на тебя, на одного мы полагаемся, поэтому мы тебя сейчас это просим. Мелех эльрам ванеса, царь, Бог Рам, ну, возвышенный, Бенеса это тоже возвышенный, Адон Олами, властитель миров. Это поет уже очень красиво, мне очень нравится. Значит, тот, кто в этот момент уже, ну, В это время, пока вот это вот все поется, тот, кто должен выносить Тору, он идет к ковчегу, от Корон Кодеш, открывает его. И вот когда он открывает, все присутствующие произносят фразу из, несколько фраз, отрывок короткий из Бамидбар. И вот этот отрывок, он очень-очень знаменитый. Он настолько знаменитый, что считается, что этот отрывок разделяет как бы книгу Бамидбар на три книги. Значит, сейчас мы его прочитаем сначала, а потом я вам объясню, почему он разделяет. То есть здесь Моше, здесь приводятся слова Моше, которые он имел обыкновение говорить, когда ковчег трогался в путь. То есть это речь о бытстянствиях в пустыне, значит, они разбивали лагерь, а потом, когда облако, помните, которое стояло над шатром откровения, когда оно поднималось, это был сигнал к тому, что они трогались в путь. И тогда они себе упаковывали все. И в частности там были очень-очень подробные указы, то, что переносил, разбирался весь мешкан, и кто что носил, какие, кто колья какие носил, там что-то левиты носили, что-то санакиатом носили, что-то, короче говоря, это целая процедура. И, в частности, переносили Арон Кодеш, ковчег. Так вот, когда начинали нести ковчег, то Моше говорил. Я здесь не написала, не привела это, но смотрите просто в текст. Здесь только слова оттуда есть. Вые и было. Бенсуа Арон. При том, когда, ну, как бы, Минсуа, когда ехал, двигался Аарон, Аарон имеется в виду Аарон Кодеш, Вайомер Моше. То есть, когда трогался в путь этот Аарон Кодеш и говорил Моше при этом, вот что он говорит. Он говорил, Кума Данай в Якуцу Ойвеха, встань, Бог, вы Яфуцу, вот я написала это слово, Ленафец, это пель, это разбивать в дребезги, Ленафец, и Тфуца, видите, но если первая буква корня Нун, то Нун на первом месте, она практически всегда слабая. Значит, в некоторых производных она будет выпадать. В частности, тфуца – это рассеяние и тираж тоже. То есть, когда разбивается в дребезги, это значит какие-то отдельные частички, то есть это тираж газеты, тираж книги, может быть. И тфуца – это рассеяние в том смысле, что вот рассеяние, например, евреев. Есть, я не знаю, как сейчас, но в учебнике Шиат Иврит, например, есть текст, где рассказывается про Бейт Атфуцот. Это музей диаспоры, музей, ну, рассеяния. То есть там можно было поискать своих предков по компьютеру специальному. Ну, кто учился по Шиат Иврит, так знают это. Вот. И теперь в эфире это значит распространять. То есть вот эти вот маленькие кусочки не просто разбить там дребезги, а распространять всюду легафит. И вы вот это слово мы встречаем непрерывно в WhatsApp. Вспомните, что когда пересылают вот такие вот сообщения, знаете, когда пишут дахуф там срочно, фицу, то есть фицу распространите, значит, пересылайте. Там, сколько вы можете и так далее. Ну вот, значит, то есть разбегутся, рассеются, да я хуцу, ой, да, рассеются твои враги. ойвеха, твои враги, веянусу месонеха мипанеха. И янусу, ланус, это такое, ну, выражение из Танаха, убегать. Ланус. И теперь производное от его менуса – это бегство. И есть такое выражение, которое в Торе тоже используется, и, знаете, особенно вот в всяких пиютах. Эйн манас – это не убежать, не избежать. И в Адон Алам, если вы это помните, там поется «Вегу неси уманос ли», ну, про Бога. И он неси это как мое знамя, в данном случае уманос ли и мое прибежище. То есть это то, куда человек убегает при опасности. Значит, все думаю, что это у меня тут тексты. То есть веянусу месанеха, и убегут месанеха, это оттуда глагола лесно ненавидеть, то есть ненавидишь вещи тебя, мипанеха, от твоего лица. Вот это вот посыл, который история из Бамидбар. И теперь вот скажите мне, может быть, сами или вы это слышали, что в нем такого странного? Я еще раз прочитаю. Значит, ковчег трогался в путь. Бэйи бенсуа Аарон. И было при трогании в путь ковчега. Байомер Маше. Что он говорил? Кума данай, встань, Бог. Вэйяфуцо и вэха, вэйянусо масанеха, мипанэ. Вот здесь есть одна странная вещь, которая, ну, на самом деле она странная, если подумать. Никто не знает этого. Но тогда это значит, что я не зря рассказываю, потому что это важная вещь. Вы представляете, она настолько важная, что она делит книгу Бамидбар, как будто бы на три книги. Значит, облако, вот это, которое поднималось, оно поднималось независимо ни от воли народа, ни даже от воли Маше. Это был симан того, что Бог сказал, что все, значит, нужно вставать и двигаться на другую стоянку, переход был. И это Бог решал, что нужно в данный момент двинуться с места. А что ему говорит Маше? Маше как будто бы сам командует, понимаете? Он говорит, вставай, Бог, вставай, двигайся. И тогда побегут от тебя твои враги, там рассеются все. Но самое главное, он ему говорит, давай, вставай и двигайся. Значит, сейчас объясню, что это имеется, что это означает. В начале книги Бамидбар, в конце Ваикра, в начале Бамидбар описывается такая вот идеальная ситуация. Там очень красиво описывается в начале книги Бамидбар, как Бог распорядился, как стоят колена, что стоит посредине этот мешкан. А потом вокруг него стан левитов его окружает, а потом с четырех сторон стоят по три колена со знаменами. И там точно сказано, какие колена стоят, с какой стороны. И сказано, как они двигаются, когда начинается переход в таком как бы воинском порядке со знаменами. Трубят в шафар при этом. Ну, вообще просто очень красиво все. И все упорядочено. И потом там вообще рассказываются всякие вещи, которые вот упорядочивают жизнь евреев в лагере и вносят порядок и такое идеальное как бы состояние. Вот. А дальше вот, дальше идет вот это, да, рассказывается вот как регулировалось, что когда не знали, что нужно вставать и идти, когда останавливаться, что вот это облако, это Бог их так тренировал на доверие себе. И, короче говоря, значит, все расписано. И все действуют единым образом и по установленному порядку. А теперь идет вот, это вот этот пасук. А потом сразу после него глава заканчивается. Начинается новая глава, и прямо она начинается со слов, что... Сейчас, одну минутку. Готовила даже вам прочитать, насколько это как бы разительный контраст. Значит, ну если по-русски я прочитаю. Да, и облако Бога было над ним и днем, когда они трогались со стоянки. И было теперь вот этот пасук, когда ковчег отправлялся в путь, Моше говорил, значит, говорил вот эти слова. Дальше 10 глава заканчивается, это глава Бехалатха. Начинается 11 глава, и начинается она так. Но народ плакал, и это тоже, и все, в общем, нудились они всячески, и было это злом в ушах Бога, и воспылал гнев Бога, огонь запылал среди стана, поглотив край стана, народ возопил к Моше. И они, значит, они предали своим вожделениям и начали опять плакать и сказали, кто накормит нас мясом, и как было хорошо в Египте. Ну, то есть, понимаете, такой разительный контраст, и дальше все до конца книги Бамидбар рассказывается, какие там были проблемы, то есть, что вот лезет из человека, из народа. Зависть, гордыня, там, разврат, понимаете, когда они становятся вот вроде бы свободными, вот они вышли из Египта, они свободны, и что начинает при формировании вот этого свободного народа, через какие стадии как бы они проходят и что им приходится преодолевать. И это реальная ситуация, это реальная жизнь. То есть вначале описывалась идеальная ситуация, а потом описывается реальная ситуация, что на самом деле получилось. Несмотря на вот эту вот всю упорядоченность, которую Бог им сделал, и, так сказать, красоту, и систему хорошую, так они туда внесли полный балаган. Значит, и вот так вот бывает всегда в реальной жизни. И что является из этого выходом? Выходом является вот состояние, вот, которое Моше описывает вот в этом пасуке, который мы читаем. Когда он говорит «Кума Адонай», то он фактически он показывает, что вот Бог уже, это желание Бога двигаться. Но он показывает, что это фактически как будто его желание. То есть он желание Бога, он воспринимает как свое собственное желание, понимаете? У него нет вот этого различия. Он Богу говорит, вставай, Бог, понимаете? То есть он выражает вот эту ситуацию, что Бог приказал двигаться, он выражает ее как свое собственное желание. И вот это вот, я должна это прочитать словами Рава Шимшона Рафаэля Гирша, потому что так, как он говорит, это сказать невозможно. Видите, народ не достиг вот того высокого уровня своего призвания, которое там в начале книги Бамидбар было. И уже в следующем стихе мы переносимся в стан Израиля, нам покажут всякие заблуждения, которые... В итоге заклеймили все это поколение как недостойное вступление в землю Израиля. Там будет и грех разведчиков, и все. Вот. Теперь, следовательно, стих, вот этот 34-й, вот, на котором заканчивается хорошая часть, он отмечает один из самых важных этапов, поистине поворотную точку в еврейской истории. Значительную настолько, что, по мнению мудрецов, этот стих главы 10 считается заключительным стихом одной из книг Торы. То есть вот этот стих, что вот облако, по велению облака они ходили, вот он отмечает конец как будто бы одной книги Торы. Там на самом деле это 2,5 главы всего. Также по этой причине вот эти два стиха, которые являются речью Моше, которые сейчас вот поют, когда достают Арон Кодеш, они помещены между двумя перевернутыми буквами «нун». Вот представьте себе, если буквы «нун» перевернуть, то это получаются как будто квадратные скобки. Ну, тогда, наверное, квадратных скобок не было, и использовали вот эти перевернутые буквы «нун», которые, очевидно, соответствуют современным квадратным скобкам. Следовательно, существует фактически не 5, а 7 книг Моше. Это сказано в Талмуде. Значит, в тексте говорится, когда ковчег отправлялся в путь, Моше говорил и так далее. Когда ковчег начинал движение, Моше как будто бы приглашал его двинуться вперед. А когда ковчег останавливался, он призывал его остановиться. Итак, мы знаем, что ковчег, и двигаясь, и останавливаясь, действовал не по повелению Моше. Но тем не менее Моше участвовал в обоих процессах, выражая приглашение от своего имени. Как если бы то, что уже произошло, фактически еще не произошло. В этом случае очевидно, что приглашение Моше есть выражение высочайшей, полнейшей, совершеннейшей радостной покорности воли Бога, при которой каждое изъявление божественной воли приветствуется как свое собственное. Это великолепный, ну, пример речения Рабана Гамлиэля, исполняя это в Пирке Авот, есть такой знаменитый стих, исполняя его волю как свою собственную. Вот, то есть и здесь еще имеется в виду, что воля Моше совершеннейшим образом гармонировала с волей Бога. И вот это вот состояние Моше, оно находилось в вопиющем контрасте с настроением и позицией, которые все еще были характерны для современников Моше. То есть, знаете, вот это вот вся предыдущая часть, она показывала, что если бы вот и в обществе было соответствующее состояние, вот как описывается в Торе, то история человечества пошла бы совершенно другим путем. Они бы вот в таком упорядоченном состоянии, как Бог им все распределил, и как уже это было все устроено, и они же на горе, на Синае, они были все едины, все. Они бы получили Тору, они двинулись бы к Эрец Исраэль, и пришли бы туда, зашли, и все. И уже пришел бы Машех в скорости после этого. И совершенно история пошла бы иначе, понимаете? А тут все, это был вот такой вот действительно переломный момент, но мирового значения. И значит, вот эта позиция Моше представляет собой вершину той предельной нравственной духовной наполненности божественным, которая характеризовала Моше, но которая не будет характерна для народа в целом до конца дней, и от которой зависит достижение цели всей истории, задача, основой решения которой является Израиль и его закон. И отсутствие вот этого именно качества в народе привело к резкому повороту в истории Израиля. То есть вот эта вставка, значит, она показывает, что необходимо народу Израиля для того, чтобы успешно завершить свою миссию и чтобы история пошла в правильном направлении и завершилась, ну, как бы, целью творения. Понимаете? Поэтому вот настолько это важная цитата, что она читается при, ну, в момент, что мы достаем Арон Кодеш, понимаете, чтобы соответственно нас настроить, что вот как человек должен быть настроен на выполнение воли Бога. Вот сейчас мы будем читать в Торе фактически то, что нам говорит Бог, то, что является его мицвотами, то, что является его законом. Так вот, как нужно быть настроенным на выполнение этого закона для того, чтобы, как бы, развернуть историю в правильном направлении? Мы пока еще, она, конечно, идет, Бог ее двигает в правильном направлении, но мы всячески сопротивляемся. Вот. А вот в какое состояние надо прийти, в какое состояние мы должны себя ввести, вот слушая эти слова Торы, знаете, для того, чтобы это бы шло как задумано, как, чтобы мы участвовали в божественном плане, а не чтобы Бог нас толкал и сказать, тащил. Вот. Значит, ну вот, извините, что я это долго рассказывала, но это настолько важная вещь, что я когда-то, у меня был такой урок, но наверняка, во-первых, не все слышали, а во-вторых, это было еще, не помню, год или два, или три назад. Так что, в общем, вот я его повторила. Теперь дальше, после этих слов Маше, говорится «Кими Цион Теце Тора», потому что из Циона выйдет Тора, «Удвар Адонай Мирушалаем». То есть здесь говорится о том, что, что слово Бога, оно выходит из Иерусалима, из храма, и распространяется для всех народов. Двар Адонай Мирушалаем, это значит, оно выходит для народов. Ну, вот тут в комментарии говорится, что окна храма, если вы помните, они были так специально сделаны, символически, что они были узкие внутри и расширялись снаружи. Это не так, как окна должны быть, чтобы свет максимум пропускать. А это показывало, что внутри храма и так есть божественный свет. А вот расширение наружу, это показывало, что этот божественный свет выходит из храма и распространяется наружу. А внутри не нужно храм освещать, там он освещается божественным светом. Барух Шанатан Тора, это уже так говорят быстро, Барух Шанатан Тора, Лемо Исраэль, Бекдушато. Благословен Шанатан Тора, кто дал Тору, Лемо Исраэль, своему народу Израилю, Бекдушато, в своей святости. Вот. А потом, после этого, читается отрывок из книги Зоар. Он довольно, ну не то чтобы большой, но такой, не маленький. Этот отрывок, ну, Зоар, вы знаете, что там есть, как бы он комментирует недельные главы, объясняет недельные главы на каббалистическом уровне, в частности. Так вот, это вот отрывок в главе Ваякрель. И считается, что при открытии ковчега, когда на земле открывают вот этот Арон Кодеш со священными свитками, то также на небе открываются как будто врата милосердия на небесах. Поэтому в этом отрывке мы фактически просим, это молитва наша о нашем благополучии и в то же время о том, чтобы мы могли понимать Тору. И... То есть здесь вот вы видите, говорится, что да будет угодно тебе даровать нам долголетие и благополучие. Окажусь я в числе праведников, чтобы удостоиться милости твоей, чтобы ты хранил меня и все мое достояние, чтобы принадлежать народу твоему. Вот. Что ты даешь пищу всему, посылаешь каждому все необходимое. И не на человека полагаюсь я, не на ангела возлагаю надежды, но на Бога, властителя небес. И к нему я стремлюсь. И да будет угодно тебе раскрыть мое сердце для Торы, исполнить желание сердца моего и сердец всего Израиля, даровав нам благополучие, долголетие и мир. Последние фразы всегда как бы суммируются, такой секунд делается того, что говорилось, если это был большой отрывок. Так фактически вот тут странно, правда, казалось бы, что мы... Собираясь читать Тору, мы при этом вдруг начинаем просить себе там долголетие, мир, благополучие, достаток хороший. А это вот именно потому, что считается, что это такой особый момент. Поэтому вот вы обратите на это внимание. Я когда это узнала, мне всегда нравился этот отрывок. И я его как-то с удовольствием читала. Но когда я это узнала, так я уже стала читать его особенно, так осознанно. То есть считается, что вот, знаете, когда вот как женщина зажигает свечи субботние, то тоже говорят, что как будто такой канал образуется прямой между ней и небесами. И она может попросить, при этом очень много исполняется. И вот здесь тоже, когда открывают Арон Кодеш, это такой особый все-таки момент, когда мы получаем доступ к Торе, и в это время вот открывается канал связи с небесной милостью, именно с категорией Рахамин. Вот после этого достают уже человек, который должен доставать Тору, он достает Тору, стоит возле Арон Кодеш и говорит «Шма Исраэль». «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». И все вместе говорят «Эхад Элохейну, Гадоль Адонейну, Кадош Шимо». Потом кантор, повернувшись к Ковчегу, говорит «Гадлула Адонай Ити». То есть гадлу это гадель, это значит, ну, возвеличим Бога вместе со мной. Унерамема шмо яхта. Нерамема здесь тоже корень рам высокий, то есть превознесем его имя все вместе. И здесь поют очень красиво. Когда этот человек несет свиток Торы, то вся община поет. Леха Адонай Абдулла, от тебя Бог Абдулла, это величие, вы Абдура и могущество, вы Атиферет, Атиферет это красота, вы Анецах, вы Агод, то есть перечисляются тут качества, которые сиротами является Нецах, это победа, и год, это слава. Киколь Ашамаем, Киколь Башамаем у Баарец, Леха Данаем и Млаха, потому что все, что на небе и на земле, принадлежит тебе, и тебе принадлежит царская власть. Ну и ты возвышаешься над всеми владыками, это из Танаха. Ну хорошо, я не буду уже это дочитывать. Значит, вот это вот все мы стоим, и мы стоим до того момента, когда Тору кладут на бимо. Потом вызывают чтение Торы. Вы знаете, что последовательность всегда коэн. Вообще весь еврейский народ, он делится на коаним, левим и исраилим. Коэны, левиты и весь народ Израиля. То есть вызывают сначала коэна, читать, потом леви, а потом уже начиная с третьего, это уже читают там все по порядку. Обычно составляется список, так чтобы люди периодически, ну, более или менее регулярно выходили к Торе в течение года. И, ну, в зависимости от того, какая синагога, если там маленький миньян, так выходит часто очень. И благословение, ну, читают там несколько фраз, которые вызывают коэна, говорят, пусть выйдет сейчас, почитаю. Коэн, рав, то есть коэн приблизится, яамод, и называют его такой-то бен такого-то, а коэн. Барух шанатан тара леамо Исраэль бекдушато, то есть повторяют, а потом, сам уже человек, который, ну, на самом деле, он редко сам читает. Для того, чтобы самому читать, вот, например, мальчики перед бармицвой, они готовятся там целый год. Они занимаются сравом и готовятся, и многие из них читают не только авторы, они даже читают и отрывок из недельной главы. Вот. Но в основном человек стоит возле того, кто читает, и следит за его указателем, глазами следит, потому что это надо уметь читать. Значит, сам читающий говорит «Барух». Барху – это Данай Маварах. Община отвечает Баруха Данай Маварах для Ламбаэт. Потом он произносит, повторяет то же самое. А потом благословение читает. Баруха – это Данай Лейна Мелахаулам, Ашер Бахар Бану, Николя Анима, Банатан Лану, Эптурату. Баруха – это Данай Натена Тора. И вы, если вы помните, то это то благословение, которое мы читаем утром, одно из трех. Я вам говорила, но это было еще в самом-самом начале, год назад, что на изучение Торы мы читаем благословение на тело, это Ашер Яцар, когда встаем, потом мы читаем Берката Нешама, это на душу, благословение души, а потом мы читаем на разум, то есть человек состоит как бы из трех уровней: разум, душа и тело. И мы снизу вверх все это благословляем. Так вот, на разум — это фактически благословение на изучение Торы, потому что Тору мы можем понимать своим разумом. И не только своим, а Бог дает нам часть, так сказать, божественного разума, потому что иначе мы бы божественный текст не могли понимать по-настоящему. И там три читаются отрывочка маленькие, и последний из них, я говорила, что это будет тот, который читают благословляет при чтении Торы. Вот это вот он как раз и Баруха та Адонай Элейну Мелех Аолам, Ашер Бахар Бану, который выбрал нас, Миколи Амин, из всех народов, Венатан Лану, и дал нам Эцкурату, свою Тору. Баруха та Адонай, но Тен Гатура. Теперь Талмуд говорит, что есть два благословения, очень особенно важно. Одно благословение – это после еды. Почему это так важно? Ну, это вообще заповедь Вады Арайта. Вы знаете, что это в Торе записано, что «Вахальта, Васавата, Уверахта, это Данайло, Халарец, это ваш, Арнатан Лах». «Вахальта, и поешь ты, Васавата, и насытишься». Уверахтай, благословишь, это Данай Элохейха, твоего Бога, Алярец это ваза, хорошую землю, которую он дал тебе. Почему это так важно? Потому что, когда ты поел, и у человека, когда он уже долго живет на земле, у него... такое уже представление может быть, что это он сам все вырастил, собрал хороший урожай, и это он такой молодец, и это все своим трудом, знаете, как есть такое даже выражение, это все своим трудом, тяжелым трудом нажито. И Бог из этой картины уходит. Поэтому в Торе Бог знает, кого он создал, и знает человека, так он говорит, что ты должен каждый раз вспомнить, что на самом деле тебе это Бог дал. И мы, когда читаем благословение, ну, Беркат Амазон, это особенно, там есть просто два отдельное благословение на землю. И за еду есть, мы говорим, что спасибо Богу, и за землю, которую он нам дал. И Мейн Шалош, это которое мы читаем там, ну, в случае Мезонот, Дена, и когда из пяти видов фруктов едим, которыми славится земля Израиля. Так Мейн Шалош, это вы помните, что это переводится как из источника трех. То есть Мейн, Эйн это источник. Это такой короткий выжимка из трех основных благословений из Беркат Амазона. То есть там тоже есть благодарность за пропитание и за землю. И мы благодарим Бога. То есть это очень важно, чтобы не выпустить из картины Бога, что при всех как бы, обстоятельствах мы помнили, когда нам очень хорошо, и чтобы мы помнили, кто нам это все дает. А второе вот, по важности благословения – это благословение перед чтением Торы. Значит, почему это так важно? Потому что для того, чтобы правильно понять прочитанное, человек должен с самого начала относиться к Торе как к божественному тексту. Понимаете, если он не настроен на то, что это божественный текст, то он может это понимать совершенно иначе. И поэтому, что мы сейчас прочитали? Барух ата Ашем нотен атора. То есть благословен ты Бог, который, что ты даешь нам эту Тору. То есть мы повторяем здесь вот несколько раз, что это Бог нас выбрал, и Бог дал нам Тору, и спасибо за то, что ты дал нам эту Тору. Значит, мы настраиваемся на то, что это божественный текст, и соответствующим образом уже у нас восприятие меняется. И вот интересно, что благословение перед изучением Торы учится из книги Дворим. Я даже выписала этот коротенький очень отрывочек. Сейчас я вам его покажу. Вот здесь написано. Вот. Кишем Аданай Экра Гаву Годель Лейлогейну. Это начало главы Аазину, когда Моше вот эту свою очень необыкновенно красивую песню поет. Когда Кишем Аданай Экра, Ки, вы помните, что это, что в Торе Ки это совсем не потому что, а в частности, оно может означать там в основном две вещи, но одна из них это когда. Когда имя Ашема я произнесу, Гаву сейчас, Годель Лейлахейну, то придемте возвеличить, давайте возвеличим Бога. Вот это вот рассматривается как то, что нужно произнести браху перед тем, как мы будем читать слова Бога. Значит, вот это слово «гаву» мы с вами когда-то разбирали, но я еще раз повторю. «Гава», ударение, видите, сюда вперед, «гава» – это выражение из Танаха, из молитв «давай» и «давайте». Все помнят «гава надила», да? Это, ну, там... Танец красивый, мелодия красивая. И недавно вот у нас, вы, наверное, видели в общине, там поставили вот такой красивый ролик, как... А нет, это мне по интернету прислали. Если я найду, я поставлю в группу. Такой красивый, там показано, как вот это... Создавалась эта мелодия, и как она видоизменялась, как она пришла к тому, что мы сейчас имеем. Так вот, что такое Гава Нагила? Нагила – это ну, радоваться, там, воспевать. А Гава – это давайте. Давайте будем воспевать Бога. Давайте радоваться Богу. Вот это вот. Так вот, Гаву – это давайте, давайте возвеличим имя Бога. Да, теперь что мы читаем, что человек читает после чтения Торы? Он читает благословение после чтения. Барух это Адонай Элохейну Мелех Аолам, Ашер Натан Лану, который дал нам Торат Эмет, как бы истинную Тору, Вехаей Олам Натан Бетохейну. И жизнь Хаей Олама, Олам это в данном случае то, что означает навсегда, навечно. То есть жизнь вечную. Натан Бетохейну это поместил среди нас. Жизнь вечная, это, по-видимому, это Тора. Баруха та Адонай, но те на Тора. Заключение такое же, что благословен Бог, дающий Тора. Теперь здесь вот читают то, что я вам очень советую читать. У нас в жизни часто происходят такие, ну, серьезные вещи, к сожалению, при которых мы как бы избавляемся от опасности. Раньше это читали после возвращения из далекого путешествия. Или человек, который вот выздоровел от очень тяжелой болезни после морского путешествия. Или же... тот, кто пересекал пустыню. Но это были вообще просто реально опасные для жизни ситуации. И человек, который вышел из заключения, но это, как говорят, Лолей, но не о нас. Вот. И сейчас тоже, если человек чувствует, что вот Бог действительно его избавил от тяжелой какого-то ситуации, вот из которой просто так, знаете, не очевидно было, что будет хороший, легкий выход. Это операция, может быть. Это может быть действительно какое-то такое, если человек воспринимал свое путешествие как тяжелое, опасное. Сейчас во время короны, между прочим, так и можно воспринимать. Вот. Но еще какие-то ситуации, то читают Беркат Гомель. Это благодарственная молитва за избавление от опасности. Она очень коротенькая. И я не написала ее в презентации, поэтому я потом мы ее прочитаем. И здесь читается, когда бар-мицва, то отец говорит, произносит слова, отец сына, у которого бар-мицва, он произносит вот такие вот слова. Что, ну, как же благословен ты Бог, который избавил меня от ответственности за него, за этого вот. То есть теперь уже мальчик, который достиг возраста бар-мицвы, на нем лежит ответственность за выполнение мицвот, это уже на нем лежит, а не на его отце. Вот, и здесь последнее, что я хотела сказать, тут читается Мишеберах. Мишеберах – это молитвы о благополучии. Значит, читается прежде всего Мишеберах за вызванного Ксению Торы, потом читается за больного. Причем здесь читают только за серьезно больных. Но, в принципе, там читают, если дают записочки. То есть, если вы хотите, чтобы за кого-то прочитали, нужно заранее там Бабаю дать записочку, чтобы он произнес это им. Но во время этого чтения каждый может там сказать тоже свои имена. За женщину, которая родила сына, имя девочки навекается. И не во всех синагогах, но мы ходим в такие синагоги, где читают Мишеберах за солдата армии обороны Израиля и за государство Израиля. Значит, но это, к сожалению, далеко-далеко не во всех синагогах. Я хотела прочитать Мишеберах за больного, потому что мы это слышим очень часто. Сейчас вот Рав Тальберг, например, он начинает вообще свой бейт-мидраш с чтения вот этого Мишеберах, потому что, ну, такая ситуация, много больных, и короной больных, и не короной. Ну, во всяком случае, у людей есть потребность помолиться за своих близких, за друзей. Значит, читаются вот все эти молитвы, о которых я сказала, они начинаются одинаковым образом. Миша Бераха Ватейну. Вы нашли у себя все дурак, я думаю. Сейчас я уже беру презентацию. Миша Бераха Ватейну, Авраам Ицхак Яков, Маше Беарон, Давид Ушламо. Мы перечисляем своих важных героев. Гуеварех, он благословит, Ваерапе, и вылечит. Это Холе или Хола. Теперь произносим. Мы можем это сделать сейчас с вами. Вот давайте, у меня, например, есть такая потребность. Мы можем это с вами сделать, несмотря на то, что мы там немножечко несколько слов разберем, но Бог видит наш кавану. Мы можем сказать, за кого мы молимся сейчас. Каждый может сказать сам. Миша Берахаватей, Авраам, Ицхак и Яков, Маше и Аарон, Давид и Шломо, Гуи Варех, Ваерапе. Это Холе, Хала. Бавур Шаколя Хагаль Медпалилим Бавуру. Бисхарзе Акадош Баруху Ямале Раханим Алав В Ахалимо У Рекуато У Леа Хазико, о Леа Хайото, в Ешлахло, Мгера, Рекуаш Лемана Нашамаем, Ле Ремах, Эйварав, у Шеса, Гидав, Бетох, Шар, Холей, Исраэль. רפואת הנפש ורפואת הגוף ורפואה קרובה לבוא השתה בהבלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Здесь я несколько слов написала. Здесь есть минуточку. Здесь есть слово А, это я написала не к этой молитве, я написала к молитве к Миша Берах, для того, кто читал Тору. Леотик – это беспокоить, мешать, угнетать, а мецука или цука, коротко, как там в молитве, это стесненность, нужда. Теперь лингуа – это дотрагиваться, касаться. А нега, там говорится, нега у махала, это, ну, там, беды, такие тяжелые проблемы. Теперь мага, это контакт, отсюда леогия, и вот это вот нега, это может быть рана, язва и заразная болезнь и увечья. И вот там мы говорим все то, чтобы, значит, Бог спас от этого. И тут последнее слово у меня, как всегда, не видно. Вот. Ну, хорошо. Значит, я вам советую там, в ближайшие дни прочитать вот эти вот отрывки Миши Берах. И если у вас будет желание, то вы мне напишите. Я вообще думала, что, может быть, Миша Берах за... Я не знаю, понимаете, как в ваших синагогах читаются ли эти отрывки в основном. Вот у кого-то читаются, у кого читают? За солдаты армии обороны Израиля и за государство Израиля. Есть у кого читают их? Или, может быть, вы просто не обращаете внимания, пока вы еще не очень хорошо там, знаю, как бы ориентируетесь, вы можете на них просто не обращать внимания. А это очень, особенно вот за государство Израиль, это сейчас очень важно. Вот Рав Тальберг, опять же, он перед Бейт-Медрашем, он читает две молитвы. Он читает Миша Берах за больных И он читает Миша Берак за государство Израиль. И при этом вообще надо стоять. Ну, не во всех синагогах стоят, и в большинстве не читают, но если читают, то мы можем разобрать эту молитву. Потому что там есть много слов, таких из Танаха, значит, там из пророков, и там могут быть непонятные слова. Так что вы посмотрите и напишите мне, хотите ли вы это разобрать. И то же самое за солдат обороны Израиля. Армия обороны Израиля.
Таня, мне очень актуально за солдат. У меня сын в армии, и мне лично очень хочется, чтобы мы разобрали.
Хорошо. Тем более, что есть, опять же, ситуация, у нас в Израиле все есть. Есть ситуация, когда за государство Израиль не читают, а вот за солдат все-таки более часто читают, понимаете, чаще читают. То есть бывают случаи, когда за солдат читают, но за государство, допустим, не читают. А за солдат все равно читают. Тем более, да, действительно, что у нас дети в армии, так что это... И не только дети, знаете, всегда хочется помолиться за солдат. И часто очень вот в WhatsApp пишут просьбы, там, если, не дай бог, какое-то пигуа, или же кто-то из солдат ранен, и просят молиться, то лучше всего вот это вот прочитать. То есть не лучше всего, но хорошо это прочитать. Можно прочитать просто за... Шлема, а можно вот это читать. Ну вот, если есть вопросы, то пожалуйста. Я не видела, какие у нас есть там